Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Владимир Путин пообещал активную поддержку проекту «Один пояс, один путь». Россия поддерживает проект «Один пояс, один путь», будет активно в нем участвовать. При этом важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно, заявил президент России. Цитирую. «Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс, один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами», сказал Путин в ходе круглого стола во второй день форума «Один пояс, один путь» в Пекине в понедельник. Российский лидер отметил, что задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином в рамках проекта, являются масштабными, но и непростыми в реализации. По его словам, создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на евразийском континенте и в других регионах мира. Сейчас с нами на связь выходит руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Сынакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Все настолько масштабно презентуется, что возникает ощущение, что мы стоим на пороге какого-то глобального проекта. Это так или только кажется?
Ну, на самом деле, об этом было известно уже не только сегодня, но уже и в несколько лет. С тех пор, как председатель Си Цзиньпин продвинул свою вот эту внешнеполитическую доктрину «Один пояс, один путь». Да, действительно, это очень масштабный проект Китая, связан он с инициативой во внешних связях и в целом по миру. И, скорее всего, его можно смело называть альтернативой того глобализма, который западный мир нес благодаря гегемонии США, благодаря гегемонии доллара и через такие инструменты, как Международный валютный фонд и Мировой банк.
Россию вот в этом проекте можно назвать равноправным партнером или нельзя?
Все-таки, наверное, равноправным сложно назвать, поскольку это доктрина китайская, но основным стратегическим партнером можно назвать точно. И при этом в таком процессе, как сопряжение Евразийского экономического союза и доктрины «Один пояс, один путь», здесь действительно можно говорить о полном равноправии сторон при выстраивании интеграции, я бы так назвал, интеграции двух интеграционных процессов.
Я правильно понимаю, что этот проект уже рассматривается как конкурирующий не только Китаем, который создает вот эту систему новую, но и Соединенными Штатами, которые этого очень опасаются?
Безусловно. Обратите внимание, ведь для западного мира, в частности для Соединенных Штатов Америки, еще до недавнего времени основным инструментом проводимой их политики была Всемирная торговая организация. И Китай, и Россия выполнили десятки самых разнообразных условий, которые ставились перед этими странами для принятия в этот клуб. Но стоило только нам вступить туда, как вдруг выяснилось, что этот клуб уже теперь не столь важен, и США выдвинуло две новые инициативы – Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое инвестиционное партнерство. И прямым текстом, фактически уже теперь, что называется, маски сброшены, заявила, что Россия и Китай в эти проекты попадать не будут. То есть, таким образом, получается, что западный мир прямо сказал, что, в общем-то, они собираются выстраивать свою модель фактически против Китая и России. Вот в этой ситуации я считаю, что и российская модель построения Евразийского экономического союза и внешнеполитическая доктрина «Один пояс, один путь» Китая являются действительно альтернативой. И что очень важно, вопрос не в том, что они говорят, вот у нас такой вариант, а как раз мы говорим о том, что Россия и Китай говорят, вот наша модель, она открыта для любых стран. И мы готовы сотрудничать со всеми, кто заявит, что им тоже интересно быть участниками этих процессов.
Хорошо, а чем вот эта модель отличается от того же, от ВТО?
Прежде всего, своей открытости, как я уже сказал, то есть здесь максимальное открытие рынков, максимальные возможности для промышленной кооперации, естественно, для торговли. В целом, я уверен, что эта линия будет приведет к тому, что мы на своем веку, что называется, уже в ближайшее время, в ближайшие годы можем перейти построению свободного рынка на всем евразийском континенте.
Не очень понятно, вот в чем интерес России, ну, кроме реализации инфраструктурного масштабного проекта для того, чтобы доставлять продукцию с запада на восток и с востока на запад. Промышленно мы же не сможем конкурировать с Китаем, особенно если откроем все рынки.
Ну, я не очень понимаю, почему мы именно должны конкурировать с Китаем, а не наоборот взаимодополнять. Ведь, в принципе, мы очень хорошо взаимодействуем именно с Китаем, а не с какими-либо другими странами в таких областях, как космос, военно-техническое сотрудничество, авиация, коммуникации и так далее. И уж не говоря уже про энергетику. То есть я уверен, что именно в процессе нахождения общих точек, вот сопряжения наших вот этих двух доктрин, мы сможем как раз найти самые лучшие и выгодные для России моменты. И, естественно, это касается прежде всего и развития нашего Дальнего Востока, который, в общем-то, экономически сегодня отстает от других регионов в России, и население там меньше. Мы сможем создать там такие условия, когда и население будет расти, в том числе не только за счет рождаемости, но и переселения с европейских части российских граждан туда. Ввиду их заинтересованности, естественно, ни о каком насильственном переселении речи не идет. И создание инфраструктуры, правильно отметили, что инфраструктура в данном случае очень важный момент, который дает такое развитие, которое, кстати, показали и Япония в 70-е годы, экономическое чудо. И сам Китай за 30 лет реформ смогли привлечь в свою экономику иностранных инвестиций и стать державой, мировой державой и экономикой номер два, а теперь еще есть претензии на лидерство. Я уверен, что и Россия вполне может ожидать именно такого будущего.
Что может этому помешать? Я просто обращаю внимание, что такие масштабные проекты, они могут реализовываться десятилетиями, и эффект может быть заметен не через 5 лет, а, возможно, даже и не через 10. Вы-то когда ждете первых результатов?
Я считаю, что с учетом определенной подготовленности, с учетом того, что мы, в общем-то, заложили хороший фундамент в двусторонних российско-китайских отношений, эффекты мы увидим уже и даже через 5 лет, не говоря уже о том, что через 10 это будет уже очень серьезное видение того, каких результатов мы достигли. А кто может помешать? Я считаю, что помешать могут, во-первых, наши внутренние враги. Это и чрезмерная бюрократия, и коррупция, которая неуместна, конечно, при таком масштабном взаимодействии с иностранными компаниями. А внешние враги у нас, конечно, тоже есть. Это наши экономические конкуренты, тот же глобальный Запад, который, безусловно, делает все для того, чтобы рассорить Россию и Китай.
Спасибо. Это был руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня же президент подверг критике «Газпром». Путин заявил об отсутствии у «Газпрома» реального денежного потока. Полученную компанией прибыль президент назвал бумажной, пояснив, что решение о размере дивидендов «Газпрома» будет приниматься правительством, исходя из реалий. На фоне слов главы государства акции «Газпрома» подешевели. Окончательное решение о том, какая именно доля прибыли «Газпрома» будет направлена на выплату дивидендов, еще не принято, заявил президент России, отвечая в ходе пресс-конференции в Пекине на соответствующий вопрос. Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с Дмитрием Медведевым перед своим отъездом в Китай, и при принятии решения будет учитываться тот факт, что значительная доля прибыли «Газпрома» является бумажной. Международные стандарты финансовой отчетности у такой компании, как «Газпром», по этим стандартам большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге. Реального денежного потока нет, поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании, сказал Путин. Но сейчас с нами на связи партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему «Газпром» оказался в немилости? Можно ли вообще это рассматривать как некую немилость?
Ну, в данном случае просто это откровенное признание того, что компания, которая когда-то приносила огромные доходы, в том числе и в государственный бюджет, и своим акционерам, превратилась в компанию-паразита. То есть чистая прибыль ее драматическим образом сократилась настолько, что увеличение можно считать только из-за того, что крепкий рубль, переоцененные активы и так далее, и так далее. Но за прошлый год выручка компании увеличилась всего на 0,5%. Но из-за разных курсов, из-за переоценок, чистая прибыль, она повысилась на 21%. Это действительно бумажная чистая прибыль. Поэтому никакой особенной пользы акционерам это не принесло.
То есть реальные доходы повысились на 0,5%, я правильно понимаю?
Выручка повысилась на 0,5%, но компания получила какую-то чистую прибыль из-за того, что сделала переоценку своих активов и воспользовалась крепким рублем.
А что это может означать для самой компании, возможно, для топ-менеджмента, подобные признания президента?
А здесь есть некое лукавство, поскольку топ-менеджеры исправно повышают себе денежное вознаграждение за то, что компания из года в год ведет себя все хуже и хуже, как коммерческая организация. Но, в принципе, вот даже ту бумажную прибыль, те 21% повышения чистой прибыли, можно было бы как-то распределить среди акционеров. Но когда президент говорит, что лучше посмотреть и не делать этого, то это означает одно. Компания вынуждена, как и прежде, вкладывать будет миллиарды и миллиарды рублей и долларов в абсолютно некоммерческие проекты, которые не окупятся никогда. Такие, как, например, газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, который никому оказался не нужен. Силы Сибири, по которой, если китайцы будут принимать какую-то маленькую долю газа, то платить будут, ну, от силы 30% от себестоимости этого газа. Турецкий поток, Северный поток-2, то есть это чисто политические проекты, нацеленные на то, чтобы наказать Украину. То есть когда «Газпром» выполняет политические задания и вкладывает в это миллиарды и миллиарды долларов, то о какой коммерческой эффективности компании может идти речь?
То есть ждать отставок не стоит, если я правильно вас понимаю?
Боже упаси, там все люди на месте. Все люди хорошо политическому руководству страны знакомые. И я думаю, что в отношении этих лиц никаких наказаний за неэффективность компании не будет, поскольку неэффективность продиктована политическими решениями из Кремля, а не решениями менеджмента.
Тогда как рассматривать это заявление? Как сигнал, чтобы они не посматривали косо на дивиденды, возможные от доходов компании, или как? Или просто на премии, чтобы не замахивались?
Нет, это сигнал того, что «Газпрому» нужны будут и впредь огромные средства на абсолютно некоммерческие, а политизированные проекты. И поэтому вся чистая прибыль, судя по всему, туда и пойдет. На дивиденды нечего рассчитывать.
Все, на дивиденды рассчитывать не имеет смысла. Ну, а сегодня акции «Газпрома» тут же пошли вниз. Это просто спекулятивные какие-то действия или действительно приведет к тому, что компания как-то просядет?
Ну, компания и так давно просела. Когда-то больше 300 рублей давали за акцию «Газпрома», и тогда, когда я предрекал, что больше 180 она стоить не может, надо мной смеялись и говорили, что, извините, 180 – это тогда, если все железки «Газпрома» продать в металлолом, и то больше можно денег выручить. А тут уже много лет подряд она где-то в коридоре 130 долларов за акцию болтается. Это акция, она очень хорошо ликвидна, ее легко продавать, легко покупать, и поэтому это акция для спекуляции в течение дня, в течение недели, но никак не на то, чтобы хранить ее длительное время и рассчитывать на какие-то прибыли.
Просто попытаюсь подвести черту. Спасать «Газпром» сейчас нет, не будут. К резким действиям в отношении топ-менеджмента сегодняшнее заявление нет, не приведет. А скорее это сигнал, что будьте готовы раскошелиться на очередные политические проекты. Все.
Совершенно верно.
Спасибо. Это был партнер, да, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов покидает свой пост. Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, начальник столичной подземки Дмитрий Пегов стал вице-президентом РЖД, где он будет курировать пассажирский блок. Новым руководителем московского метрополитена станет Виктор Козловский, который ранее был первым заместителем Пегова. Цитирую, «Вся профессиональная деятельность Козловского была связана с железнодорожным транспортом», отметили в пресс-службе. Первым заместителем главы столичного метрополитена Козловский стал в сентябре 2014 года. На этой должности он курировал работу служб движения и инфраструктуры. До работы в столице Козловский трудился на Куйбышевской железной дороге. Под руководством Козловского удалось за короткий срок запустить дополнительные поезда в час пик, тем самым сократив интервалы их движения. Кроме того, благодаря Козловскому на линии столичного метро вышел отечественный поезд нового поколения «Москва», отметили в пресс-службе департамента. Сейчас с нами на связи директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ Высшая школа экономики Константин Трофименко. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что может означать вот эта отставка или перестановка, так будет корректнее?
Вы знаете, да, скорее всего, отставка здесь более применимое слово, потому что та должность, которая досталась Пегову сейчас в РЖД, ну, наверное, должность третьего порядка, даже не второго. Если так своими вещами назвать.
То есть это не просто ротация, это именно понижение Пегова за какие-то прегрешения?
Да. Вот, к сожалению, это все в соображениях начальства с закрытыми кабинетами. Каких-то очевидных, невооруженному глазу на прегрешении, как были, допустим, у Беседина, за Пеговым не числится. То есть, действительно, он, ну, у него, я напомню, он пришел вот после той ужасной трагедии на перегоне между Парком Победы и Шланхом Бульвара, и именно с четкой целью отладить все регламентные работы в метрополитене по, значит, соблюдению всех технологических регламентов по безопасности. И вроде бы он это сделал, потому что именно при нем начались вот эти вот регулярные остановки выходной дни линий именно с целью профилактики. Ну и вообще работы по повышению безопасности, по, скажем, тщательности проверки всех технических регламентов, они были достаточно так серьезно. Этому уделялось большое внимание. Вот. Что еще? Ну, там, понимаете, там же очень много политики, то есть по застройке метро, строительство, ну, вокруг ТПУ, вокруг метро, строительство новых линий, это огромнейшие деньги, и тут могли быть какие-то политические просто резоны. Допустим, он...
Да. Да, но есть что-то там очевидное, с чем Пегов, например, не справился? Я не знаю, МЦК или еще что-то?
Нет, для меня нет. Мне кажется, что метрополитен очевидных сбоев в работе не было. Новые станции, опять же, строятся, новые поезда. Ну, во многом, конечно, заслуга и не только лично Пегова, но и его замов. Но очевидно, что метрополитен развивался эти годы 2014 года.
Просто обращаю внимание на тональность заявления пресс-службы Департамента транспорта Москвы, где рассказывают про Козловского, вот первого заместителя господина Пегова, который теперь возглавит уже подземку, в таких превосходных тонах. Рассказывают, что именно благодаря ему запустили поезд Москва, что именно благодаря ему... Он в конце концов курировал инфраструктурные проекты в столичной подземке. Что про него можно сказать?
Вы знаете, вот... скажем, никогда он не был публичной фигурой, да, то есть он трудился в своем кабинете, что-то делал, безусловно, но вот и действительно, да, вот все те вещи, которые сказали департамент транспорта, это они действительно имеют место, вот, но как он себя проявит именно как начальник, потому что, конечно, начальник московского метрополитена во многом фигура такая политическая, публичная, это фигура, которая очень много значит в международных организациях по умолчанию, потому что начальник московского метрополитена по умолчанию является очень значимым человеком в международных организациях общественного транспорта, там на уровне вице-президента сразу. Вот, то есть, по идее, это человек, который должен очень много публичной деятельности вести и делать именно политические какие-то вещи.
А вот, вообще вот, какие-то разговоры об отставке Пегова, о перестановках в департаменте транспорта?
Нет, абсолютно ничего такого не было. То есть для меня это сегодня была полная неожиданность.
Предпосылок очевидных как будто бы не было. Спасибо. Нет. Это был директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ Высшей школы экономики Константин Трофименко. Сейчас я уже обращаюсь к нашей аудитории. Особенно интересуют те, кто так или иначе связан с московским метрополитеном. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Будем обсуждать сейчас московскую подземку, результаты работы господина Пегова. Ну и, возможно, кто-то что-нибудь расскажет про господина Козловского, который приходит ему на смену.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну, сейчас с нами на связи заместитель председателя профсоюза работников московского метрополитена Василий Шеликов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для вас это новость, что господин Пегов сегодня отправлен в отставку, или вы ожидали этого?
Ну, вы знаете, для нас как бы это в какой-то мере стало неожиданностью, но мы ожидали, что его отправят в отставку, так как человек больше времени посвящал не обеспечению там безопасности метрополитена, а занимался пылью, пускал пыль в глаза всякие поезда, всякие вот концерты в метро. И не обращал внимания как бы на работу метрополитена, что происходит вообще в подразделении.
То есть у вас на низовом уровне претензии к начальнику накопились. А что касается разговоров о том, что его вот-вот отправят в отставку, такие разговоры вообще были слышны?
Ну, вы знаете, трудовой коллектив, сейчас вот узнав такую новость, более всего даже вздохнул с облегчением, что такой начальник ушел просто, как бы это самый худший начальник метрополитена.
Ну, был еще Беседин, которого тоже сильно критиковали.
Ну, вы знаете, как бы, вот, начиная с Гаева, как приходили вот с РЖД начальники, и каждый по-своему делал хуже, разваливал, просто начинал разваливать метрополитен.
Только что общались с экспертом из Высшей школы экономики, тот обратил внимание, что сейчас в московском метрополитене начались профилактические мероприятия, когда останавливают линии для того, чтобы как раз избежать каких-то аварийных ситуаций, что как будто бы работа метрополитена постепенно начала отлаживаться. У вас другой взгляд на происходящее?
Ну, давайте вот возьмем даже вот правление Гаева, да, никаких таких окон не было, перегоны не закрывались там на длительное время, да, там вот эти окна 24-25 часов. И все проводилось согласно графику в ночное окно, и все делалось, и вы сами обратите внимание, что когда Гаев был, таких сбоев, таких случаев у нас не происходило. А как вот начали вводить, как бы вот эти закрывать на выходные дни, ну что из этого изменилось?
Вам как виднее, бы... что из этого изменилось?
Да ничего не изменилось, как бы материалов для работ у работников не было, как многие нам приходили и говорили об этом, что наоборот все хуже материал поставлялся. И как бы все это можно было сделать в ночное окно спокойно, не спеша, все равномерно.
Что вы можете сказать про господина Козловского, который теперь возглавит московский метрополитен?
Ну, господину Козловскому надо в первую очередь наладить отношения вот с трудовым коллективом, да, как бы чтобы было все нормально. обеспечить запчастями, чтобы подвижной ремонт ремонтировался, и также качественные материалы для работы метрополитена, чтобы все было как бы. И, как говорится, новый кол-договор для работников, чтобы был приемлем.
А до этого он никак себя не проявлял в качестве заместителя Пегова?
Ну, вы знаете, как бы нет. Вот, как бы вы понимаете, когда человека поставишь на руководящую должность, тогда и увидим, как человек будет работать.
Спасибо. Это был заместитель председателя профсоюза работников московского метрополитена Василий Шеликов. Еще раз напомню, Дмитрий Пегов покидает свой пост, его отправляют в РЖД, он будет вице-президентом и курировать пассажирский блок, это называют понижением эксперты. Что касается нового главы московского метрополитена, им станет господин Козловский, который до этого был заместителем Дмитрия Пегова. Сейчас 16:30, новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Узбекистане объявили о наборе 1000 водителей автобусов для работы в Москве. Соответствующее объявление опубликовано в Facebook агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана. Цитирую. «Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в Москве. В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4-5 апреля. Согласно информации на сайте Российского министерства иностранных дел, документ пока не вступил в силу. В описании вакансий говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными. Сейчас с нами на связи руководитель направления общественный транспорт экспертного центра пробок.нет Александр Чекмарев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для чего это нужно гражданам Узбекистана, понимаю. Для чего это нужно Узбекистану, понимаю. А нужно ли это московскому транспорту?
Да, нужно, потому что в данный момент, к сожалению, присутствует дефицит водителей среди работников Мосгортранса, причем эта проблема, к сожалению, в последнее время все больше и больше обостряется. Расширяются списки маршрутов, увеличивается число подвижного состава, но, к сожалению, число водителей по-прежнему продолжает не хватать. Судя по всему, ситуация стала достигать уже достаточно критической нормы, в результате чего было вот принято такое решение.
43-63 тысячи рублей – довольно приличная заработная плата, в том числе для российских регионов. Неужели и оттуда не едут уже в Москву?
В данный конкретный момент мы видим ту ситуацию, какой она есть сейчас. И вот на данный момент дефицит среди водителей Мосгортранса, он уже превышает 2000 человек. То есть это значит, что водителям приходится либо перерабатывать свои нормы работы, что, разумеется, негативно влияет в том числе и на безопасность движения, либо просто это действительно недостаток выполненных рейсов, недостаток в плане именно работы, которая выполняется на маршрутах. То есть это действительно большая проблема, которая очень актуальна для города.
2000 человек дефицит. Если набирают из Узбекистана 1000, половина закрывается. Вторую половину за счет чего? Возможно, у вас есть информация, из других союзных республик планируется привлекать?
Такой информации нет, но все-таки надо понимать, что идет и набор в стандартной своей форме, который он существует по привлечению людей на эти должности. Помимо этого, также существует программа по переучиванию, например, водителей троллейбусов на водителей автобусов. То есть в целом, на самом деле, это процесс, который идет постоянно, просто в данный момент для того, чтобы его хотя бы как-то ускорить, была вот выработана схема, при которой дополнительная квота от граждан, ну, в данном случае Узбекистана, для этого была выделена, согласована.
Вообще претензии к приезжим из стран ближнего зарубежья какие-то возникали, или они проявляют себя как раз вот именно как работники, такие ответственные?
Знаете, мне неизвестно о том, что число жалоб или, например, что число нарушений правил дорожного движения, которые совершают иногородние водители, оно как-то отличается от того количества, которое совершают водители москвичи или из ближайших к Москве регионов. То есть с этой точки зрения они абсолютно выполняют ту же самую функцию с тем же самым качеством.
Спасибо. Это был руководитель направления общественный транспорт экспертного центра пробок.нет Александр Чекмарев. Один звонок от слушателей наших премиум. Возможно, до нас дозвонятся водители, подтвердят или опровергнут ту информацию, которую нам только что воспроизводил Александр. Напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Отключился. Тогда вас выслушаем коротко. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Я вот сам лично был свидетелем, как водитель по Новой Риге рейсового автобуса едет 130 км в час в левом ряду. Вот, это вообще как, ну, нормально, нет? Я просто как-то был поражен.
Полагаю, что ненормально. Что за человек был?
Водитель, да, он, конечно, ну, не русский был, азиатской внешности был. Вот, я его зарегистрировал. Заснял на видео, как бы, но тем не менее, как бы, ну, с этим видео ничего не сделал, как бы, ну, хотелось бы, да, хотелось, я Щукину хотел позвонить, сказать, очень не понравилось, потому что он все-таки людей везет, и насколько я знаю, там скорости транспорта должна быть 90 км в час, ну, рейсового автобуса и так далее.
Спасибо.
Который перевозит пассажиров.
Принимается. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и что называется новость часа. СМИ сообщили об увольнении всех сотрудников московского уголовного розыска. Эта новость пришла еще несколько минут назад. Недавно назначенный руководитель московского уголовного розыска Александр Быненко принял решение о выводе всех оперативников за штат. Об этом сообщил Лайф со ссылкой на телеграм-канал МЭШ. По его данным, нововведение коснется в том числе всех руководителей отделов и управлений. Сообщается, что сотрудников проинформировали и в ближайшее время им раздадут уведомления об отставке. По неподтвержденным данным, МУР полностью реорганизует, объединив некоторые отделы. Неизвестно, примут ли после этого сотрудников обратно в штат или переведут на контракт. Сейчас с нами на связи председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Добрый день.
А у вас есть та информация, что да, действительно это произошло? Всех муровцев уволили?
Нет, ну не уволили, а выведут за штат, а потом уже руководители будут решать, кого оставить, кого нет. Ведь пришел новый руководитель МУРа. Ему не понравилась, видимо, структура, которую оставил предыдущий начальник. И не понравились, видимо, некоторые люди, которые там работают. Поэтому для того, чтобы от них избавиться спокойным образом, вот происходит вот такая операция. Она не только в МУРе, и в других подразделениях при смене начальника происходит. Всех выводят за штат, а потом уже новый руководитель говорит, так, вот этот не нужен, этот нужен, а вот эти ребята идите ищите себе место, где хотите.
Вот для послереформенной полиции российской это стандартная практика?
Абсолютно. И не только для полиции, это во всех структурах. Придумана такая ситуация и является общепринятой практикой, потому что ну вот работает человек, за что его уволишь? Его нужно наказать сначала за что-то, провести аттестацию, то есть морока целая, причем не один раз наказать надо, да еще и найти за что. А тут вывели всех за штат и все, ты меня не устраиваешь, шел вон.
Да, смотрите, поскольку официального подтверждения пока не было, но у вас информация есть, что да, действительно, всех за штат муровцев вывели.
Нет, у меня тоже пока этой информации нет, потому что, когда будут выводить, будут людям вручать уведомления о сокращении штатов там или о реорганизации, или еще о какой-то мероприятии, о каком-то, которое будет происходить в МУРе, если оно будет происходить. И тогда человек в течение 2 месяцев должен будет найти себе либо новое место работы, либо его оставить здесь.
Ну, пока это к вам не обращались, соответственно, муровцы с тем, чтобы
пока
вы...
Пока нет, да. Пока они еще к нам не обращались. Но обычно вот когда такие начинают происходить мероприятия, обычно люди начинают толпами бежать в профсоюз. Ну, посмотрим, что будет. Пока еще вот я лично не знаю. Вот от вас услышал первый раз.
Что известно про Александра Быненко, ну и вообще вот эта реорганизация, возможно, она как-то отразится на работе МУРа?
Понимаете, у нас каждые 3 года происходит реорганизация во всех службах. То есть такое ощущение, что это, ну, какая-то диверсия, понимаете, постоянно осуществляется, тем более еще с советских времен я это пережил. То там было у нас БХСС, потом по-другому назвали службу, опять всех переименовали, потом УБЭП, ну, короче, потом УБЭП и ПК, и меняются постоянно все вот эти названия, и под эту марку лихорадит всю службу, все службы, лихорадит сотрудников. Ну, в общем, я еще раз говорю, это все придумано для спокойствия начальника, чтобы избавиться от неугодных. И такая ситуация не только в море, я еще раз говорю, по всей стране так происходит.
Спасибо. Это был председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Повышенный тариф позволил разгрузить парковки в центре Москвы на 10%. Загруженность платных парковок в центре столицы удалось снизить благодаря тарифу 200 рублей в час. Об этом рассказал гендиректор ГКУ, администратор московского парковочного пространства Александр Гривняк. Как отмечает телеканал 360, в настоящее время на таких парковках даже есть свободные места, чего не наблюдалось раньше. Данный тариф был введен накануне новогодних праздников в 2016 году для предотвращения коллапса на самых загруженных улицах столицы, включая Неглинную и Петровку. Гривняк также отметил, что количество нарушений правил парковки в столице снизилось в 2016 году на 6% по сравнению с 2015 годом. Кроме того, Гривняк заявил, что создание на парковках Москвы мест для беременных и водителей с детьми невозможно из-за существующего законодательства, однако существует льгота для многодетных водителей, дающая право после получения многодетного парковочного разрешения бесплатно пользоваться парковками. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и в обществе, относительно того, что сейчас парковаться стало проще в центре столицы, поэтому хотелось бы проверить, ну, скажем так, по вашим личным ощущениям эту информацию, что, во-первых, да, разгрузились, во-вторых, стало проще найти место и меньше стало нарушений. Есть мнение парковщиков, есть мнение наших водителей. Вот сейчас к водителям и обращаемся. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Вопрос очень простой. Стало ли в центре дышать легче после того, как до 200 рублей в час повысили стоимость парковки? Напомню, это произошло в конце прошлого года. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот относительно парковок хотел сказать. Вот смотрите, ситуация. У меня сын ездил на машине, в центр, и по телефону оплачивал парковку, скриншот. Значит, приходит ему справка, счет о том, что штраф якобы за то, что не оплачена парковка.
Так.
По телефону получилось, что просмотрели, все у нас оплачено. Я написал уведомление о том, что у нас, ну, как бы, жалобу.
Вы пожаловались, что вам ответили, удалось отстоять правду или нет?
Нет, не удалось, потому что признали, что якобы, во-первых, якобы, что это не жалоба была, а просто заявление, хотя мы все изложили, что вот так оно и так было, что мы оплатили, что все. Ждали 3 недели, потом пришел, что перерегистрировали с МПГУ на парк-транник, ну, на парковочное. Значит, прошел месяц, ну, тут Новый год, прислали, что мы уже должны оплачивать еще и штраф.
Не удалось отстоять. Слушайте, вот сейчас я даже голосование заведу. Да, вы обратили внимание, что стало чуть-чуть на 10% полегче в центре Москвы с парковкой. Да, 134, 21, 35. Нет, лучше точно не стало. 134, 21, 36. Это субъективные, безусловно, ощущения, но так или иначе из них составляем какую-то более-менее объективную картину. Да, стало лучше. 134, 21, 35. Нет, лучше не стало. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я часто пользуюсь парковками в центре. Мне тоже приходит штраф, несмотря на то, что парковка оплачена.
Так.
Вот. Но я оспорил первую часть штрафов. Мне 3 пришло. Мне оспорили, да, мне действительно их сняли. А вторую часть никак. Вот, не могу оспорить. И в центре я не скажу, что мест стало больше. Стало больше машин без номеров.
Машин без номеров действительно становится больше. Говорят, нарушают меньше, но это тоже как-то сложно проверить.
Да, и мне негде поставить машину на час, на два в зоне, где по 200 рублей парковка. Негде.
Спасибо, принимается. Но я напомню, что сейчас уже начали эвакуировать и машины без номеров, как вызывающие определенные подозрения, представляющие опасности. Возможно, вот с этой стороны заходят московские власти. Но, не знаю, эффекты пока это тоже не приносит. Слушаем вас, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Паркуюсь в центре постоянно, парковок больше не стало, и знаки «запрещена парковка» появляются все больше и в больших местах. Мало того, постоянно меняются на парковках номера оплаты. То есть, например, если ты привык платить какой-то номер, то нужно все равно перепроверить, потому что в этот раз это может быть совершенно другой номер.
А вы через приложение или СМС?
Через приложение. Но всегда приходится смотреть на парковку. Причем это не только мое мнение. Люди рекомендуют все-таки смотреть заранее, какой номер парковки.
То есть парковок становится меньше, машин на парковках становится все больше. Такое. Спасибо.
Абсолютно.
Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, у меня тоже были... Меня Сергей зовут, Москва. Были сбои тоже с оплатой. Но вот, слава богу, штрафы не приходили, хотя отзваниваешь, они говорят одно, потом второй звонок, третий. Ну, в общем, постоянно сбои, видно, как бы не отлажена до конца система. А я хотел вот что сказать. Я часто бываю в Риме, и довольно-таки давно. Значит, парковки у них там проблема огромная, ну, наверное, даже хуже, чем у нас. Но цена парковочного места, где бы то ни было, центр, окраина, 1 евро для всех.
Возможно, вот. Поэтому у них такие большие проблемы, и поэтому московские власти движутся в нужном направлении, задирая стоимость именно в тех местах, где больше всего автомобилей у нас?
Нет, я думаю, что это нет. А, еще по поводу системы оплаты. У нас, конечно, продвинуто, потому что электронные, СМС и прочее, прочее. У них там все попроще. Оплату, для оплаты стоят столбики, которые там выдают чек, который кладешь под стекло, уходишь, а человек ходит, смотрит. Если этого нет, там выписывается штраф.
Это не только время,
я думаю,
да.
Что... Вот, нет, но я говорю то, что вот, да, у нас-то этого нет. И тогда вопросы бы об оплате сразу отпадали, потому что у вас на руках документ. Чек об оплате. Вот и все.
Спасибо, принимается. Ну и напомню, голосование. 134, 21, 35. По вашему мнению, да, в центре стало получше. На 10%, возможно, незначительно, но получше. 134, 21, 35. Нет, лучше не стало. 134, 21, 36. Еще один звонок успеем. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотела бы тоже высказаться по поводу того, что в центре стало не лучше, а значительно хуже, потому что снизилось качество жизни жителей Москвы. Москва же большой город. Вот лично мне, например, стало сложно ездить.
Почему? Машинам же создают все больше и больше проблем, а вам, как жителю центра, должно быть полегче от этого?
А вы знаете, а я не житель центра, я житель окраины.
А-а-а.
И машина для меня не роскошь, а средство передвижения. И если раньше я ездила на работу, заезжала в магазины, отвозила детей в школу, то сейчас в общественном транспорте мне это делать сложно. Я меньше стала ездить на выставки, меньше стала ездить в театры, потому что одной вечером на общественном транспорте проблематично возвращаться. Вот, конечно, там красиво стало, но, может быть, просто запретить въезд. Будет это честнее вообще для людей, мне так кажется.
Есть такая идея, но пока не решаются ее как-то вот в вслух воспроизвести. Я останавливаю голосование, результат. 25% наших слушателей полагают, что да, действительно стало чуть получше. 75% считают, что лучше не стало. Так проголосовала наша аудитория. А сейчас говорим о движении в Москве.
В движении.
По сути, это продолжение разговора о том, про парковки, а сейчас уже о том, что где стоит, как Москва движется. По Яндексу сейчас загруженность московских дорог 5 баллов. Есть серьезные проблемы на востоке столицы, на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. С чем связано, не знаю, но затруднение довольно протяженное. Километров это в 5, в 7, 7, 3, 7, 3, 94,8. Слушаем вас внимательно. Где вы едете и что наблюдаете? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, я так думаю, про парковку вам сказать.
Про движение давайте я, уже, да.
Да, про движение все тут. У меня совершенно свободно, я просто в своей деревне еду.
В деревне? Прекрасно. Ну, скажите, название деревни, мы все туда ломаемся.
А, ну это СНТ, 500 метров от Боровского шоссе, то есть это тут.
Хорошо.
Подать.
Спасибо, спасибо, принимайте. Ну, еще один, пожалуй, не успеем. Сейчас уже радиошкола.